Владимир Скворцов. Путешествие в деревенское детство. Налимы. Зимой я любил с папой ходить на реку проверять вятери. Мережи, так называют похожие снасти в других местностях. Раньше наши деды и прадеды сплетали вятери, как корзины, из тонких ивовых прутьев. Рыбы было так много, что она просто набивалась в эти длинные плетеные корзины с узкой продолговатой горловиной. Эта горловина начиналась во всю ширину и высоту вятеря и постепенно сужалась, уходя в глубину его. Поэтому рыба заходила в эту ловушку легко, а обратно выйти было практически невозможно. Вятери из сетки отец делал сам, как почти все в нашем доме. Стол, табуретки, комод, гардероб, русскую печку, косяки, наличники, да все на свете, включая сруб самого дома. Для будущего вятеря отец заранее запасал длинные прутья из вереса. Делал из них скелет вятеря, на который потом натягивал сетку, им же сплетенную. Кто его этому обучал? Ветеран войны, моряк Балтийского флота Николай Минеевич Поздняков из деревни Токарева. Когда отец все успевал делать, работая в колхозе шофером практически без выходных и отпусков? Это до сих пор остается для меня загадкой. Знаю только, что плотницкому и столярному делу он обучался в процессе работы. Отец всегда с уважением относился к мастеровым людям, не стеснялся задавать им вопросы, обращаться к ним за советом. Большим мастером столярного дела в нашей деревне считался Коля-баянист Николай Владимирович Бойцов. Отец восхищался его способностями и знаниями в столярном деле. По совету Николая Владимировича в нашем доме появились различные ножовки, рубанки, фуганки, стамески, дрель, лаки, краски и прочее. Ох уж я душу отвел. Попортил отцу досок и фанеры, поломал сверла, делая пистолеты, автоматы, машины и скворечники. Да и инструментов затупил, расстроил немало. Отец никогда меня физически не наказывал, но бранных слов не жалел. В душе он радовался, когда я мастерил. Видимо, видел в этом пользу на будущее. Но я был птенчиком по сравнению со старшим братом Александром. Тот губил все, до чего дотрагивался. Ломал удилище, путал леску, разбивал мотоциклы, которые мы с отцом потом ремонтировали. Ну, я помогал своим присутствием. Наш односельчанин Коля-баянист был скуп на похвалу. Но когда отец своими руками сделал комод с тремя ящиками и гардероб с двумя дверями, с большим зеркалом посередине, с выдвижными ящиками внизу, украсил комод и гардероб самодельным орнаментом, детали которого были выточены на самодельном токарном станке, папин наставник не сдержался. «Ах, молодец, Степан! Теперь эту мебель надо пролифить. Приходи ко мне, я покажу как». Русские печки раньше в деревне били, а не клали из кирпича. Этому отца обучал Николай Минеевич Поздняков. Печки били, потому что очень долго били колотушками глину, которую добывали на краю деревни. Били до изнеможения. Мне приходилось бить, и я это испытал на себе. Глина расползалась по полу, становилась плотной, потом ее нарезали лопатой на кирпичи, из которых клали печку. Когда сырую печку затапливали, в доме открывали окна и двери, потому что печка дымила и парила одновременно. Женщины долго убирали с пола остатки глины, мыли полы и накрывали стол, во главе которого всегда сидел печник. Выпить за его здоровье и чокнуться с ним было лестно каждому. Печка должна просохнуть и запеть. Как только она запоет, это значит, дело вышло на славу. Эта печка никогда не будет дымить. За такую печку можно еще выпить. Кстати, именно печник Николай Минеевич Поздняков и научил отца вязать сетки для вятеря и для большого рыболовного сака. Итак, разбудив меня пораньше, чтобы успеть до работы, отец брал меня с собой на реку проверять вятери. По снегу через луг мы пробирались на лыжах. Папа на самодельных охотничьих, а я за ним на примитивных школьных лыжах. В выходной день мы скользили на лыжах к реке, когда уже было светло. Отец специально давал мне выспаться. В солнечный день снег слепил глаза настолько, что невозможно было смотреть. Да и двигались мы прямо к солнцу, которое зимой зависало невысоко над лесом и все время пыталось заглянуть нам в глаза. Я щурился до самой реки, текли слезы, которые я утирал рукавицей, но необъяснимое счастье переполняло меня. Впереди за рекой чернел лес, под нами скрипел снег, за нами по лыжне шел мой неразлучный друг Верный. Мы спускались с небольшого обрыва к реке и попадали в тень старого хвойного леса, веками растущего на противоположном от деревни высоком берегу. Глаза перестало слепить. По льду реки двигаться было одно удовольствие. И наш Верный начинал радостно носиться по окрепшему льду вдоль реки. Чтобы понять, как проверяют зимой вятерь, надо вначале объяснить, как его ставят. Когда вся река покроется достаточно толстым льдом, чтобы по нему можно было ходить, поперек реки вырубается во льду траншея сантиметров 40-50 шириной. Там, где наиболее глубокое место в русле, вырубалось на льду большое отверстие, чтобы беспрепятственно опускать в воду и вынимать из воды вятерь. Дальше вдоль вырубленной траншеи забивались в дно реки заготовленные длинные колья, чаще всего из сосны. Кол от кола ставились сантиметров по 15-20. Всю реку никогда никто не перегораживал, только наиболее глубокое место – русло, где рыба поднималась наверх против течения. Когда климовские мужики летом ловили рыбу саком или ставили зимой вятерь, они их опускали в самое глубокое место вдоль течения реки – в русло. Летом рыбу ловили так. Один человек поставит огромный сак в русло реки где-нибудь под тину, а другой – или несколько человек, гонит рыбу из речной травы сверху вниз по течению. Если была там стая плотвы, она почти вся оказывалась в сачке. Причем убегать против течения она не умеет. Вся будет биться в матке сака головой по течению реки. Иначе ведет себя щука. Эта быстрая рыба ударит мордой в сетку сака, молниеносно развернется и быстро выскочит из него. Поэтому сак надо вытаскивать сразу, как только щука в него залетела. Теперь вернемся к постановке и проверке вятерей. Забитые колья слева и справа от вятеря перекрыли русло реки. Наиболее глубокое место в реке, но не всю реку. Чтобы рыба не проходила между кольями, в речку опускались длинные колючие еловые ветки – лапки. Веток было достаточно много, они прижимались течением реки к кольям и представляли для рыбы колючую преграду. Особенно много было еловых веток слева и справа от вятеря. Рыбе ничего не оставалось, как идти прямо в вятерь. Вот мы подходили с отцом к месту рыбной ловушки. Отец топором вырубал во льду большую лунку, чтобы вытащить вятерь. Вначале из воды вынимались еловые ветки, которые стояли слева и справа от вятеря. Затем отец брался за длинный, воткнутый в дно реки шест, к которому и был привязан вятерь, и медленно, перебирая руками, поднимал его из воды. Когда вятерь оказывался наверху, из него шел пар, а на дне вятеря извивались темно-серые налимы. Иногда их было около десятка. Папа запускал руку в горловину вятеря и, вынимая налимов по одному, бросал их на снег. Налимы ползали, кувыркались в снегу и становились белыми. Вскоре они скрючивались и переставали шевелиться. По отработанной технологии папа снова опускал вятерь в реку, сильно надавливал на шест, чтобы он вошел в дно реки. Затем слева и справа от вятеря опускал колючие, обледеневшие еловые ветки. Нам оставалось собрать налимов в котомку и с радостным верным отправляться домой. Скажу честно, мне было жалко замерзших, скрюченных налимов. Поэтому, когда мы приходили домой, я опускал бедную рыбу в бак с водой. Скрюченная, замороженная, обваленная в снегу рыба не подавала никаких признаков жизни. Но через какое-то время я заглядывал на дно бака, и всякий раз приходил в восторг. Живые налимы шевелились на дне бака и, как мне казалось, радовались вместе со мной волшебному превращению. Если вместе с налимами в вятерь заходила плотва, то она после морозоснежной экзекуции не оживала в баке, а плавала кверху брюхом. Редко попадались раки. Они вместе с налимами оживали и ползали по дну. Их я стал класть отдельно в ведро с водой. Прошли десятилетия, и мне каждую зиму вспоминается, как мы с отцом пробирались по заснеженному лугу к реке проверять вятери. И как мы счастливые, с розовыми щеками и потными лбами, выпуская изо рта пар, с котомкой налимов на папином плече, быстро и весело возвращались домой. А дома ждала нас заботливая мама и нетерпеливый кот-песенник Баюн. Заспанные сестра Света и брат Саша к нашей добыче были равнодушны. Зато кот Баюн терся об ноги и выпрашивал рыбы.
Вы слушали заключительную передачу по страницам произведений Владимира Скворцова «Путешествие в деревенское детство». Читал артист Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.